Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. У нас с вами сегодня очень серьезный вопрос, важный, связан с изменениями климата и с нашей реакцией на то, что происходит в мире, в мировой экономике, в нашей. Но прежде всего несколько вопросов такого текущего характера, тоже не менее важного. И среди них, конечно, самое главное – это борьба с коронавирусной инфекцией, поэтому я попросил бы Татьяну Алексеевну Голикову, а затем Михаила Альбертовича, Анну Юрьевну доложить о ситуации, которая складывается на данный момент времени. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Владимир Владимирович, как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась. В условиях пандемии мы уже живем вторую осень, поэтому имеем возможность сравнить ситуацию с прошлым годом. Напомню, что на тот период у нас еще не осуществлялась вакцинация и циркулировали другие штаммы коронавируса. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев. Средненедельный показатель за 5 недель составил 96,9 случаев на 100 тысяч населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны. В аналогичный период прошлого года суточный параметр заболеваемости составлял в среднем около 6 тысяч человек. Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр, 20 тысяч ежесуточно и выше. При этом на всех периодах подъема, которые мы переживали, у нас среднесуточный показатель не превышал 30 тысяч. Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа. Чем характеризуется сегодняшний период? Первое. У нас есть средства профилактики. Это наши российские вакцины, показавшие свою эффективность не только внутри страны, но и за рубежом. На сегодняшний день привито первым компонентом 47,4 миллиона человек, полностью привиты 42,2 миллиона человек, повторно вакцинировано и вакцинировано после болезни 1,9 миллиона человек. Но чтобы достигнуть показателей коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить первично 35,9 миллиона человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем 6 месяцев назад или вакцинированных более чем 6 месяцев назад 7,6 миллиона человек. Очевидно, что эти цифры подвижны, они зависят от заболеваемости на территории Российской Федерации, но они мониторируются в ежедневном режиме. На сегодняшний день лидерами по показателю первичной вакцинации являются Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Московская область, город Москва, Республика Тыва и Белгородская область. Антилидерами, к сожалению, являются Республика Дагестан, Республика Северная Осетия, Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Новосибирская область и Республика Татарстан. Принимая решение о вакцинации, важно помнить, что ты защищаешь себя и своих близких, окружающих, с которыми ты живешь, работаешь, пересекаешься в транспорте или на концерте. При этом, что мы видим сегодня на транспорте, в метро? Люди, очевидно, пренебрегают защитными мерами. Но что свидетельствует или о чем свидетельствуют наши данные, которые мы получаем от медицинских организаций? Они однозначно говорят – за вакцинацию. Доля заболевших от количества вакцинированных сегодня не превышает 2%. При этом мы наблюдаем высокие показатели смертности среди невакцинированных. Эта тенденция сложилась в последние недели сентября и начале октября. Это, по сути, антирекорды погибели от коронавирусной инфекции. Мониторинг данных, например, по Московской области за сентябрь говорит о том, что среди 347 пациентов, которые находились в сентябре на искусственной вентиляции легких, только один был вакцинирован среди 10. Оставшиеся были не вакцинированы. Теперь то, что касается возрастной структуры. На первом месте среди заболевших по-прежнему остаются граждане в возрасте старше 65 лет. Мы неоднократно обращали внимание на необходимость особого контроля за гражданами этого возраста, поскольку они наиболее подвержены и заболеваемости, и фатальным исходам, с учетом того, что большинство из них имеют хронические заболевания и находятся на диспансерном учете. Но, к сожалению, сегодня по Российской Федерации доля вакцинированных среди граждан старше 65 лет составляет 40,5%. Лучшие показатели по данной категории граждан демонстрируют Чеченская Республика, Белгородская, Тюменская области, Республика Тыва, Республика Мордовия. Худшие показатели – это Республики Северная Осетия, Алания, снова Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, Приморский край. На втором месте и третьем месте по заболеваемости – это граждане трудоспособного возраста, соответственно, 50-64 лет и 30-49 лет. Показатели заболеваемости в этой группе превышают прошлогодние в 3 и более раза. Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом, у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей. К сожалению, эти факты имеют место быть. Особенностью сентября 2021 года является то, что в разрезе клинических форм максимальная доля всех случаев приходится на COVID-19, протекающей в форме острых респираторно-вирусных инфекций. При этом заболеваемость выше в 4,8 раза, чем фиксировалась в сентябре прошлого года. Кроме того, в этом году уже в летние месяцы мы стали фиксировать заболеваемость гриппом, чего не было в предыдущие периоды и в прошлом году. Поэтому мы уже сейчас дали такие поручения регионам, мы еще раз обращаем на это внимание, на то, что необходимо достаточно короткие сроки вакцинировать детское население, а также граждан, которые уже провакцинировались от ковида или перенесли болезнь новой коронавирусной инфекции. Уважаемый Владимир Владимирович, в складывающихся условиях и оценивая ситуацию, правительством Российской Федерации совместно с регионами, мы вчера проводили такое совещание, обсужден ряд мер, который направлен исключительно на максимальную защиту нашего населения от новой коронавирусной инфекции, на сокращение показателей смертности, а также на обеспечение функционирования экономики и социальной сферы без локдауна. При этом меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учетом заключений и решений главных санитарных врачей регионов Российской Федерации, а в отдельных случаях главного санитарного врача России. Какие это меры, кроме известных традиционных? Остановлюсь на некоторых из них. Первое. Это введение ограничительных мер при росте заболеваемости в отдельных муниципалитетах с предоставлением федеральной поддержки малым и средним предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям. Мы вам об этом уже докладывали на одном из совещаний. Сейчас вышло соответствующее постановление правительства о такой поддержке. И в настоящее время конкретизируется порядок принятия таких ограничительных мер оперативными штабами регионов. Второе. Принятие постановления правительства Российской Федерации, регулирующего порядок присвоения регионам статуса «Территория, свободная от COVID-19», с последующим стимулированием регионов предоставлением грантов, которые будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории, и с возможностью аналогичного установления статуса внутри региона для муниципальных образований. Третье. Ежедневная, начиная с середины октября текущего года, публикация данных о количестве вакцинированного взрослого населения на территории конкретного региона и так называемой тепловой карты по заболеваемости в разрезе регионов по принципу светофора. Четвертое. Рекомендации регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19 или ранее перенесенное в течение не более 6 месяцев заболевания новой коронавирусной инфекцией с возможностью повышения лимита посещения массовых мероприятий до 70% в закрытых помещениях. Этот опыт зарекомендовал себя в мире, и у нас тоже были отдельные мероприятия, организованы по такому принципу. Пятое. На основе мониторинга эпидемиологической ситуации на ежедневной основе и при ее неизменности или росте заболеваемости дальнейшие рекомендации регионам по распространению применения QR-кодов на другие сферы общественной жизни. Шестое. Рекомендации врачам по проведению лицам с клиническими симптомами гриппа, так как они очень схожи сейчас с COVID-19, и это является особенностью этого эпидемиологического сезона, дифференциальной лабораторной диагностики, в том числе с помощью ПЦР-тестирования, для того, чтобы идентифицировать, что это COVID или грипп. Это важно, чтобы были различные направления госпитализации данных пациентов. Кроме того, сокращение сроков получения результатов тестов на COVID-19 до 24 часов. Вы помните, вашим поручением некоторое время назад мы вводили 48 часов от момента поступления материала в лабораторию. Седьмое. Проведение стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Первое такое мероприятие на федеральном уровне состоялось 14 сентября текущего года. Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Мероприятие проводится силами госзнака с привлечением независимых экспертов, в том числе из числа Союза страховщиков. Победителями первого розыгрыша стали 495 человек, отвечающим критериям участников. Размер одного приза составил 100 тысяч рублей. На данный момент выплаты получили уже 170 человек. Следующий розыгрыш состоится 14 октября. Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года. Восьмое. Особая ответственность сегодня лежит на санитарно-эпидемиологической службе. Главные государственные санитарные врачи регионов на основе текущей ситуации и прогноза ее развития должны своевременно принимать меры реагирования, не допускающие ухудшения ситуации, и давать предложения главам регионов по принятию ограничительных мер, которые должны строго контролироваться и соблюдаться. Уважаемый Владимир Владимирович, это не весь комплекс мер, над которыми мы работаем и которые мы обсуждаем. Еще раз подчеркну, что любой комплекс мер, который мы отработаем, будет носить этапный характер в зависимости от эпидемиологической ситуации и в зависимости от тех полномочий, которые вы предоставили своим указом главам регионов страны. Завтра я планирую провести совещание со всеми руководителями регионов, чтобы дополнительно обсудить складывающуюся ситуацию и принять меры по реагированию на нее. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вчера мне еще представитель правительства докладывал о этом плане. В целом мне известен. Вот это только поощрение, это пункт 7 у вас, да? Поощрение, конечно, оно должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации.
Понимаете? Безусловно, это уже фактическое вакцинирование, Владимир Владимирович. Мы уже прошли этот механизм 14 сентября, уже знаем, как это организовано, и коллеги все делают так, как в соответствии с постановлением правительства.
Михаил Ильич, есть что добавить?
Да, добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Коротко, буквально по пациентам, которые находятся у нас под наблюдением. Мы еженедельно проводим штабы, и ежедневно у нас идет сбор данных и контроль за качеством лечения пациентов. На сегодняшний день под наблюдением врачей находится 967 тысяч граждан Российской Федерации. Прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и на стационарном этапе. Причем хочу отметить, что фактически на каждом участке участковом, по участковому принципу, находится в среднем 13 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Это в среднем. По некоторым участкам эта цифра достигает более 20 человек. Это с учетом в основном мегаполисов, где инфекция распространяется быстрее. Мы сегодня видим, что помимо прямого влияния на COVID-19, на медико-демографические показатели и отложенные эффекты после ковида, заболеваемость, в том числе мы испытываем достаточно высокую финансовую нагрузку. Правительством дополнительно выделены средства 110 миллиардов рублей, все доведены до субъектов для оплаты медицинской помощи. Ну и, конечно же, разворачивание коечного фонда. 235 коек сегодня развернуто, уже они функционируют, и 212 тысяч пациентов находятся на лечении на стационарном, в стационарных учреждениях. Хочу также дополнить, Татьяна Алексеевна сказала, действительно, вакцинация очень эффективный механизм профилактики заболеваемости и тяжелых течений, если в случае, если у человека есть сопутствующие заболевания какие-то, лечение требуется минимально и протекает, как правило, легко. И, скажем, с тяжелым течением среди вакцинированных это фактически единичные случаи, это менее 0,03% из общего количества. Это показывает еще раз, что очень эффективная сама по себе технология вакцинации и профилактики тяжелого течения. Что нас настораживает, что сегодня вовлекается и молодой возраст в течение заболевания, не является он уже сегодня страховкой, и студенты также могут быть и заболевшими, и, в общем-то, встречаются в том числе с тяжелым заболеванием, и могут являться переносчиками для своих близких и родственников. Поэтому мы сегодня развернули, у нас достаточное количество пунктов вакцинации, вакцины, запасы более чем на 2 месяца в каждом субъекте Российской Федерации. И по вашему поручению на амбулаторном этапе обеспечиваются лекарственными препаратами. Михаил Владимирович подписал распоряжение о выделении дополнительных средств в четверг, и средства сегодня доведены до субъектов Российской Федерации для дополнительной закупки лекарств на амбулаторном этапе лечения. Это позволяет в том числе снизить нагрузку на амбулаторно-поликлинический этап. В целом вот такая сегодня ситуация у нас складывается, конечно, очень напряженно, и особенно мне хотелось бы вот также подчеркнуть слова Татьяны Алексеевны, что вакцинация лиц старшего возраста – это профилактика тяжелого течения заболевания, осложнений и летальных исходов, в первую очередь. Для молодежи это также сохранение здоровья. Поэтому вакцинация сегодня доступна, легко доступна. И, конечно же, позаботиться о своем здоровье – это важный элемент. Ну и все предложения, которые Татьяна Алексеевна озвучила, мы поддерживаем абсолютно.
Хорошо, спасибо. Анна Юрьевна, пожалуйста.
Спасибо, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Несколько слов о гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях, потому что сезон, который мы сегодня проживаем в подъеме коронавирусной инфекции, он, конечно же, связан и с целым рядом других проблем, о которых мы не забываем, и вы такое поручение, уважаемый Владимир Владимирович, давали. Особенность сезона есть, и ровно потому, что этот сезон непростой, мои коллеги, ученые, специалисты, коллеги в субъектах Российской Федерации активно говорят о необходимости иммунизации, и мы призываем население сегодня привиться еще и против гриппа. Что особенного в сезоне? Во-первых, в прошлом сезоне практически не было циркуляции вирусов гриппа. Это связано, во-первых, с высоким уровнем иммунизации. Россия в прошлом году добилась 59% от совокупного населения, иммунизированных против гриппа. И, во-вторых, мы все-таки соблюдали все правила, которые предотвращают распространение воздушно-капельных инфекций. Во-вторых, ВОЗ в этом году изменил штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А, они новые. Раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации, следовательно, от них нужно защищаться, у нас нет иммунитета. И, в-третьих, у нас новая группа риска к уже известным, к ослабленным, к пожилым, к людям, работающим с большим количеством потребителей. У нас еще присоединилась еще одна группа риска, по мнению специалистов, это люди, перенесшие ковид в прошедшем периоде, потому что у них ослаблен иммунитет. Перенесенный ковид, к сожалению, сопровождается тем, что нарушения иммунной системы длятся еще достаточно долго. Поэтому это новая группа риска, которая сегодня требует особого внимания и иммунизации. Особенностью сезона является еще и то, что если в обычный период у нас вирусы гриппа мы начинали выявлять в октябре, в крайнем случае в конце октября, в ноябре, то сейчас уже в августе мы выявляли и вирусы гриппа А, H3N2, и одного только гриппа H3N2. И, к сожалению, зарегистрировали вспышку, которая вызвана была этим вирусом. Распространение за последние два месяца в 18 субъектах Российской Федерации. То есть мы видим подъем, и самое время сейчас привиться. Вот с сентября по ноябрь – это обычное время для прививок. Хочу также отметить, что эпидемические пороги по острым респираторным вирусным инфекциям сегодня превышены в 62 субъектах. Это тоже показатель нагрузки на систему здравоохранения. Это инфекции, не связанные с ковидом. Это риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа. И сегодня уровни уже выше, чем за весь предыдущий период. Мы посмотрели всю аналитику. К сожалению, таких высоких уровней мы не видели. И хочу отметить, что, безусловно, вакцинация против гриппа, вакцинация против ковида, все рекомендации есть. Все пункты вакцинации работают на то, чтобы это делать. В субъектах достаточное количество вакцины против гриппа, и в этом году людям стала доступна вакцина четырехвалентная от всех циркулирующих и рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения вирусов гриппа. Все меры защиты от ковида и гриппа и других капельных инфекций, они одинаковы. Вот все те меры, которые мы разработали, и те, о которых говорила Татьяна Алексеевна, по маскам, по дезинфекции, по дистанции, по другим мерам ограничений, они работают против всех капельных инфекций. Главное их сегодня неукоснительно соблюдать и осуществлять должный контроль за принятыми уже ограничительными мерами. Спасибо, Владимир Владимирович, у меня все.
Да. Анна Юрьевна, ну, вы знаете, тем не менее, я вас как доктора хочу еще раз спросить. Вот вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, с заболевшими сотрудниками, и, слава богу, пронесло, что называется, не заболел, пока, во всяком случае, и надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что все-таки спутник наш сыграл свою роль, да?
Я абсолютно уверена, что та вакцина, которой вы прививались, а это спутник ВИ, безусловно, сыграла свою роль, и я думаю, что это главное, значимое, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высокий. Я об этом хорошо помню, и это так и есть.
Здесь очень важно, просто вот сейчас об этом тоже говорили, чтобы вовремя происходила ревакцинация. Здесь Татьяна Алексеевна об этом уже сказала. Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация вот может сложиться так, как вот в моем окружении. Своевременно не сделали очередную прививку. Результат. Правда, еще раз хочу вам сказать, все, кто заболел, заболели очень легко. И почему я общался целый день с человеком, который заболел. Он заболел, почувствовал, что он заболел только на следующий день. Бессимптомно болел. Вот, но все равно заболел. Правда, температура была только два дня, небольшая, и все.
Это как раз яркая иллюстрация эффективности вакцины и важности своевременной ревакцинации. Вы бесспорно правы.
Ясно. Ладно, хорошо, спасибо. Сергей Семенович, как в столице?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. ситуация в Москве далека до пиковых значений, но тем не менее мы видим, что динамика такая сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость. Мы видим аналогичную картину и на Северо-Западе, и в Центральном федеральном округе. Ситуация ожидаема, это осенний подъем, но тем не менее ситуация такая требующая контроля и адекватных решений. В настоящее время в Москве развернуто 12,5 тысяч коечного фонда, из них 8 тысяч занято. Но мы постарались сделать таким образом, чтобы не уменьшать плановую экстренную помощь, обычную помощь в наших поликлиниках и больницах. Задействовали в первую очередь резервные госпиталя, которые мы держали под парами в постоянном режиме, чтобы они страховали нас в этой ситуации. Ну и две базовые больницы, коммунарка, в которой вы были, и 52-я. Это вот такой костяк антиковидной группировки, которая нас страхует и обеспечивает нормальное оказание медицинской помощи. Помимо этого, полностью укомплектованы медицинскими препаратами, оборудованием, работают КТ-центры, скорая помощь, система контроля за заболевшими, их изоляция и так далее. То есть вся вот, ну, система, она приведена в готовность и сегодня полностью работает. Одно из главнейших направлений нашей работы – это оперативная выявляемость заболеваний. В Москве в абсолютных цифрах самые большие, но в первую очередь это связано с большим количеством проводимых исследований и эффективным выявлением. Помимо ПЦР-тестов в Москве действует большая разветвленная сеть по ИФА центрам, это анализы крови, по которым тоже можно определить заболеваемость, и они страхуют как бы ПЦР, делают более эффективно эту систему. Помимо этого КТ-центры, которые также уже четко определяют, какая это пневмония, какое-то воспаление, ковидное или там, бактериальное. И мы начали эксперимент по внедрению экспресс-тестов. Экспресс-тесты сами по себе не новые, сегодня являются вполне эффективной мерой для выявления ковидных больных. Но с точки зрения вот такого массового тестирования с помощью экспресс-тестов мы не вводили. Это в большей степени касалось каких-то там частных лабораторий или отдельных граждан. Мы начали внедрять в местах массового пребывания людей, в МФЦ, торговых центрах, через неделю, через две разобьем эту систему до масштабных. Помимо этого, мы вот обсуждали эту историю на штабе у Михаила Владимировича, будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах, с какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников, в первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ. Что касается вакцинации, в настоящее время в Москве вакцинировано около 5 миллионов человек. Как вы знаете, Москва одной из первых внедрила систему обязательной вакцинации для групп риска. Это люди, которые работают с неопределенным количеством кругом лиц, пациентами и в школах. В настоящее время мы давали задачу минимум 60%, чтобы этих работников было привито. В сегодняшний день привито 67%, а в определенных группах, в здравоохранении, в образовании, эта цифра превысила 80%. Это уже так хорошие показатели. Тем не менее, мы видим, что есть над чем работать. То, что Татьяна Алексеевна говорила, в первую очередь, это, конечно, работа с пожилыми людьми, к сожалению, уровень вакцинации среди пожилых людей ниже, чем в среднем даже по городу. Несмотря на то, что мы постоянно разъясняем, приглашаем, делаем даже стимулирующие программы и так далее. И для нас это, ну и в целом для страны, я считаю, это как раз такое направление, где нам активнее надо работать, потому что действительно самое большое количество пожилых, лежащих в реанимации, это пожилые люди. И смертность до 80% – это люди после 60 лет. Поэтому будем активнее работать с ними, привлекать их для вакцинации. С коллегами мы обсуждаем проблемы, которые связаны с текущим моментом и с предстоящим сезоном. Татьяна Алексеевна уже дала поручение по поводу выделения дополнительных субсидий по ОМС. Михаил Альбертович сказал, что уже выделено было 110 миллиардов. Это до 1 октября, сейчас вот, ну, настал октябрь, надо уже думать над следующими траншами, потому что 200 тысяч ковидных коек, которые сегодня задействованы, 200 тысяч в стране, которые сегодня вот задействованы под ковид, это очень много. Это много, это требует, конечно, безусловно, дополнительного субсидирования этих программ, чтобы был выполнен стандарт, медицинский стандарт финансирования и лечения на этих ковидных койках. Правительство поддерживает эти меры, я надеюсь, что они будут решены. Спасибо, Владимир Владимирович.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, после того, как мы столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции, перед нами сразу возникло несколько задач. И главная из них – это обеспечение здоровья, сохранение жизни наших граждан. Это, безусловно, наивысший приоритет. Вторая задача, которая тоже чрезвычайно важна, это сохранение и восстановление после пандемии экономики. Один из важнейших показателей восстановления экономики – это рынок труда. И в целом, как мы говорим, он, можно считать, что в целом восстановился. Тем не менее, есть вопрос, который и раньше вызывал у нас озабоченности определенные, и сейчас тем более – это молодежная занятость. Пожалуйста, Антон Олегович, как здесь обстоят дела?
Уважаемый Владимир Владимирович, по вашим поручениям и трудом заинтересованными ведомствами, агентством стратегических инициатив WorldSkills России и экспертами разработана программа содействия молодежной занятости до 2030 года. Владимир Владимирович, вначале несколько слов о ситуации на рынке труда. По данным Росстата, в августе насчитывало 72,3 миллиона занятых россиян, что почти на 400 тысяч выше допандемических показателей. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился и составил 4,4%. Восстановлению занятости способствовали меры по экономической поддержке предприятий, направленные на сохранение трудовых коллективов, федеральные программы обучения и субсидирования найма, а также региональные программы по содействию занятости. Кроме того, особо отметил бы, что наблюдается тенденция замещения российскими гражданами вакансий, на которые прежде привлекались иностранные работники. С учетом этих факторов в региональном разрезе ситуация следующая. 51 субъект Российской Федерации уже достиг или превысил допандемические уровни занятости. В 24 регионах занятость достигла уровня 98-99%. От допандемических уровней в 10 субъектах численность занятых пока более чем на 2 процентных пункта отстает от допандемических показателей. На сегодняшний день, на постоянно 3 октября, зарегистрировано в центрах занятости менее 880 тысяч безработных граждан. При этом в динамике за последние 2 года необходимо отметить, что каждый четвертый зарегистрированный безработный моложе 30 лет. Это еще раз доказывает необходимость разработки отдельной программы молодежной занятости. По данным Росстата, к началу 2021 года в России 22,6 миллиона граждан в возрасте от 15 до 30 лет. Из них 1,5 миллиона граждан являются безработными, а порядка 2,8 миллиона человек работают официально. Низкий уровень вовлеченности молодежи в экономику. Это проблема, с которой на определенном этапе столкнулись многие развитые страны. Международная организация труда обращает особое внимание на, скажем так, на эту возрастную категорию, а именно от 15 до 25 лет. Это период формирования долгосрочных трудовых установок, время профессиональных проб и устройства на первую постоянную работу. В этой возрастной категории, России уровень занятости составляет около 27%, при том, что в Соединенных Штатах Америки этот показатель соответствует уровню 46%, в Германии 48%, а в еврозоне в целом более 32%. В странах с высоким уровнем молодежной занятости действуют системные меры поддержки трудоустройства молодежи. Мы проанализировали опыт Германии, Франции, Великобритании, США, Бельгии и других стран. В них действуют такие меры, как субсидирование найма, производственное обучение, раннее профориентирование, программы трудовой мобильности под, ну, скажем так, для отдельных профессий. Разработанная программа содействия молодежной занятости сформирована на основе, как я уже сказал, международного опыта, потребностей рынка труда России до 2030 года и опыта восстановления занятости после кризиса на рынке труда 2020 года. Условно, программа делится на 4 основных направления. Первое направление программы – это формирование эффективных карьерных траекторий молодых людей. Отмечу, что в рамках этого направления предлагается создать публичную биржу навыков совместно с Национальным агентством развития квалификаций, совместно с WorldSkills Россия. И на портале «Работа в России» мы сейчас уже оцифровали базы вакансий по всей стране. Планируем доработать систему, чтобы публично предоставлять сведения о том, какие конкретно навыки работодатели ждут от соискателей, как меняются эти требования с течением времени, сколько стоят на рынке те или иные компетенции. Следующее мероприятие – это расширение программы профориентирования. Агентство стратегических инициатив в пилотном режиме ведет работу по раннему профориентированию. Это промышленный туризм, знакомство с работой различных организаций. Совместно с Минпросвещением, Росмолодежью, Ростуризмом предлагаем масштабировать этот опыт. Такая практика позволит молодым людям выйти за рамки профессионального опыта семьи и лучше понимать современные условия труда и в различных сферах. Еще одна мера в этом блоке – это упрощение найма подростков. На сегодняшний день развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графика. И мы предлагаем для подобной работы упростить найм подростков. Это запрос родительской общественности. Для этого потребуется изменение в законодательство. И их внесение позволит подросткам подрабатывать в свободное от учебы время, монетизировать свои навыки, развивать деловые качества, которые в перспективе могут им потребоваться для трудоустройства в будущем. В общей сложности различными профориентационными мероприятиями за 3 года мы планируем охватить 5 миллионов молодых людей и обеспечить подработку для 500 тысяч подростков ежегодно. Второе направление программы молодежной занятости – это усиление практических навыков у студентов. Это, во-первых, развитие предпринимательских компетенций. Трудовые установки молодых людей на сегодняшний день показывают, что почти половина из них хотела бы работать на себя. Поэтому по предложению ОСИ предлагается открыть обучение предпринимательским компетенциям по выбору учащегося вне зависимости от основного направления обучения. Во-вторых, развитие прикладных компетенций предлагается максимально расширить возможности для получения реального опыта во время производственной практики. Мы провели анализ трудоустройства по прикладным специальностям с WorldSkills Россия. Предлагаем установить обязанность учебных заведений обеспечивать всех студентов местом для практики. При этом у молодых людей сохранится возможность устраиваться на практику по специальности самостоятельно. Но для контроля за качеством прохождения планируется доработать специальный модуль на портале «Работа в России». То есть он также позволит оформлять документы, связанные с прохождением практики в режиме онлайн. В-третьих, мы предлагаем изменить подход к формированию контрольных цифр приема. Мы подробно проработали этот вопрос с нашими коллегами из Министерства науки и высшего образования, Министерством просвещения. Предлагается учитывать при распределении контрольных цифр приема на бюджетные места перспективную потребность рынка труда. Молодые люди, которые учатся за счет бюджета, справедливо ожидают востребованности в экономике после завершения обучения. Также предлагаем к следующей приемной кампании обеспечить публичный доступ к рейтингу образовательных программ по эффективности трудоустройства выпускников. Это позволит родителям и абитуриентам выбирать направление обучения с учетом перспектив на рынке труда. Уже сегодня результаты мониторинга становятся основой для управленческих решений. Так, Миннауки расширило перечень показателей эффективности ректоров вузов. В топ-5 ключевых индикаторов включен показатель трудоустройства выпускников, а также результаты трудоустройства выпускников и уровень их заработной платы учитываются при распределении контрольных цифр приема на бюджетные места. Предлагается распространить эту практику и на среднее профессиональное образование. И здесь бы я хотел обратить ваше внимание, Владимир Владимирович, мы предлагаем передать полномочия по установлению контрольных цифр приема в этих учреждениях на федеральный уровень. Третье направление программы молодежной занятости – это создание условий для совмещения образования и трудовой или предпринимательской деятельности. Основные мероприятия этого блока – это поддержка предпринимательских инициатив, упрощение работы во время учебы, ну и использование волонтерской деятельности в качестве опыта первой работы. Мероприятие этого блока позволит охватить до 100 тысяч студентов ежегодно. Четвертое, заключительное направление программы – снижение молодежной безработицы. Это, во-первых, субсидирование трудоустройства молодежи. Это мероприятие внесено в программу по предложению регионов и наших социальных партнеров. Оно охватит такие категории соискателей, как молодые люди, которые в силу жизненных обстоятельств не завершили обучение в колледжах или вузах, выпускники, которые за полгода после завершения вуза или колледжа не устроились на работу, и молодые люди с инвалидностью, вне зависимости от наличия профессионального образования. Второе мероприятие в этом блоке – это обучение незанятой молодежи. На сегодняшний день свыше 50% зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан не имеют высшего и среднего профессионального образования. В прошлом году и в этом году мы, с учетом стоявшей перед нами работы и цели по быстрому восстановлению занятости, предлагали соискателям короткие учебные программы. Сейчас мы предлагаем расширить спектр программ, включив более длительные образовательные модули, что позволит молодым людям, не имеющим профессии, найти свое место на рынке труда, и здесь обучением планируется охватить около 20 тысяч ребят ежегодно. Третье направление в этом блоке – это содействие трудовой мобильности. Ежегодно предлагается обеспечить переезд не менее 2000 молодых специалистов из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные субъекты. Прорабатываются изменения в закон о занятости, которые должны упростить участие работодателей в программах трудовой мобильности. Это позволит формировать привлекательные условия для молодых людей за пределами регионов проживания. Всего мероприятия четвертого направления программы позволят трудоустраивать 190 тысяч молодых людей ежегодно. Уважаемый Владимир Владимирович, программа согласована всеми заинтересованными ведомствами, включая Министерство финансов. К 2030 году она позволит почти на четверть увеличить вовлеченность молодежи в экономику. Прошу поддержать предлагаемую программу содействия молодежной занятости. У меня все, спасибо.
Антон Олегович, а как вы думаете, какие цели мы могли бы перед собой поставить по снижению уровня молодежной безработицы, скажем, к 2024 году? Можно конкретизировать их?
Да, Владимир Владимирович, мы в программе сделали две реперные точки, это 2024 год и 2030 год. И обе эти реперные точки отвечают таким направлениям, как увеличение молодых людей в трудовой деятельности, в трудовой функции в горизонте 2024 года. На сегодняшний день этот горизонт у нас соответствует уровню 52%. Мы планируем, что к 2030 году мы достигнем вовлеченность молодых людей в рабочую силу 69,5%. К 2024 году этот уровень будет в районе 60%. Этот показатель, который соответствует, в принципе, основным трендам, которые есть на сегодняшний день в развитых странах экономики. И если мы достигнем вовлеченность молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в рабочую силу на уровне 69,5%, это будет хороший показатель для российской экономики.
Это будет сколько в процентном отношении безработицы-то среди этой группы населения?
Владимир Владимирович, я прошу прощения.
Вовлеченность 69%, но безработица 69. Какой будет уровень? Вовлеченность 69, а безработица будет на каком уровне? Сколько процентов будет граждан этой категории возрастной безработными в процентном отношении?
Это будет 8% для молодежи, Владимир Владимирович.
Молодежи до 29 лет?
От 15 до 29 лет. С учетом того, что у нас молодежь в этом возрасте еще активно обучается в образовательных учреждениях, часть из них...
Подожди, Антон, да. это к 30-му году, да?
Да. Это при вовлеченности. У нас на сегодня, Владимир Владимирович, у нас на сегодняшний день почти 20% молодежной безработицы соответствует в России. К 2024 году мы планируем достичь показателя в 11%, и к 2030 году показатель в 8%.
Ладно, хорошо, спасибо большое. Вот вы сейчас упомянули о WorldSkills, ну и вообще о целой системе мер, направленных на повышение занятости молодежи, трудовой деятельности, снижение уровня молодежной безработицы, безусловно, и это направление, а именно совершенствование подготовки молодых специалистов, это чрезвычайно важная вещь, может быть, одна из самых важных. В этой связи хотел бы отметить одно и приятное событие, вы знаете об этом наверняка. В конце сентября прошел очередной европейский чемпионат по профессиональному мастерству, по стандартам как раз WorldSkills. И наша национальная сборная показала очень хорошие, если не сказать, блестящие результаты. Стала первой и по общему количеству выигранных медалей, и по числу золотых. По основным компетенциям, а всего их было 38, российская команда завоевала 32 награды, в том числе 13 высшего достоинства. А по основным компетенциям, по презентационным компетенциям, 8 медалей, половина из которых золотые. При этом наши ребята стали лучшими в Европе в номинации по мобильной робототехнике. Участники соревнований сейчас тоже с нами, вот на связи. Я пригласил их поучаствовать в этой части нашей работы. И мы их, конечно же, поздравляем. Ребята, мы вас поздравляем с таким успехом. Большим. Ваша победа – это, безусловно, достойный итог упорного труда и свидетельство существенного роста престижа рабочих специальностей. Вот это я хочу подчеркнуть. Роста престижа рабочих специальностей. Рассчитываю, что яркое, я бы сказал, блистательное выступление нашей команды станет хорошим стимулом для многих людей в нашей стране учиться, овладевать современными компетенциями, брать новые профессиональные высоты. В этой связи хочу вам отметить, что следующий чемпионат EuroSkills он пройдет в 2023 году в Санкт-Петербурге. В финале церемонии в Грации представителям Санкт-Петербурга как раз и был торжественно передан флаг чемпионата. Я нисколько не сомневаюсь, уверен, Россия проведет это мероприятие, это соревнование на самом высоком уровне, так как мы умеем это делать. Я бы хотел сейчас предоставить слово министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову и попросил бы, чтобы он в свою очередь передал слово тоже участникам этих соревнований. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Действительно, как вы отметили, наша сборная блестяще выступила на Европейском чемпионате в Грации. У нас 13 медалей золотых, мы первые. В Будапеште на аналогичном чемпионате мы также были первые. У нас было, правда, 9 тогда медалей. Мы на 4 медали улучшили свой результат. Мы впервые завоевали золото по таким основным направлениям, как укладка напольных покрытий, мехатроника, ресторанный сервис, производство мебели, парикмахерское искусство, токарные работы на станках ЧПУ и медицинский и социальный уход. Работа и подготовка Европейского чемпионата в Петербурге в 2023 году идет полным ходом по плану. Здесь нет никаких сбоев, и мы уверены, что также достойно проведем этот чемпионат и будем ждать европейских гостей и ребят для участия в этом чемпионате. И как вы абсолютно правильно сказали, Владимир Владимирович, у нас растет престиж рабочих специальностей. Вот по итогам приемной кампании, которая завершилась, уже более 60% девятиклассников выбирают среднее профессиональное образование. Это же развитие экономики нашей страны, малого, среднего бизнеса. И в соответствии с вашим поручением, с 2022 года будет реализовываться масштабный проект «Профессионалитет», когда мы, привлекая отрасли к подготовке кадров, будем достигать максимального, практически 100% трудоустройства после завершения техникумов. Мы поддерживаем ту программу, о которой только что сказал Антон Олегович, и привлечем в том числе и победителей, экспертов, которые сегодня присутствуют к реализации этой программы. А сейчас позвольте предоставить слово генеральному директору агентства профессионального мастерства, фактически главному тренеру команды Роберту Наильевичу Уразову.
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый вечер. Разрешите начать со слов благодарности лично вам, правительству Российской Федерации, Министерству просвещения, Агентству стратегических инициатив и регионам. Без такой большой команды наша победа была бы невозможна. Мы действительно заняли первое место и по очкам, и по медалям. 35% европейского золота уехало в Российскую Федерацию. Мы обошли такие страны, как Австрия, Швейцария, Германия, Франция. Это те страны, которые традиционно считаются лидерами профессионального образования. Это не случайность и не феномен. Это у нас второй такой большой успех. Это связано с тем, что, Владимир Владимирович, в нашей стране мы разработали специальный метод подготовки, который базируется не только на опыте советского периода, на опыте Центрального института труда Гастева, но и на трансфере международного опыта и, разумеется, на современных достижениях наших компаний, особенно национальной технологической инициативы. Метод оказался универсальным. Мы смогли выиграть и в промышленности, и в сервисе, и в стройке, и в IT, и в других отраслях. И большое спасибо правительству, что этот метод сейчас активно начал применяться и применяется уже в трех национальных проектах: и производительность труда, и демография, и образование. В 2023 году мы принимаем европейский чемпионат. Но, Владимир Владимирович, до этого, буквально через 12 месяцев, наша сборная едет в Шанхай на мировой чемпионат, где мы будем бороться со всем миром. И это совсем другая борьба. И надо понимать, что, например, сборная Китая, на нее работают почти все ведущие компании этой страны. И, к сожалению, только этой сборной мы уступили на своем домашнем первенстве. И, пользуясь, Владимир Владимирович, вашим присутствием, вашим авторитетом, хотел бы попросить вовлечься нашей компании более активно для поддержки нашей сборной, поскольку без такой поддержки наши санкции будут ниже. Владимир Владимирович, разрешите передать слово настоящим победителям, нашим золотым медалистам, которые сидят рядом с нами. Диана Богудинова.
Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Диана Богудинова. Моя компетенция – сварочная технология золота. Предыдущие участники также участвовали в чемпионате Европы и мира и завоевывали золотую медаль. Несмотря на то, что мы молодые и нам тяжело пробиваться, мы открыли свою российскую школу сварки. Мы хотим обучать и обучаем сварщиков по мировому уровню. Мы бы хотели бы принять участие в подготовке сварщиков к такому проекту, как газификация. Владимир Владимирович, мы уверены, если вы нас поддержите и поможете нам принять участие в таком масштабном проекте, мы не подведем. Спасибо.
Спасибо вам. Я, безусловно, сделаю все для того, чтобы вас поддержать. И то, чем вы занимаетесь, в высшей степени востребовано. Я не знаю, в курсе вы или нет, но вот мы проводили работы, скажем, наши компании крупные, «Силы Сибири» строили газопроводную систему на восток, или «Транснефть» работала тоже над соответствующим проектом, тоже на восток. Но не могли найти хороших сварщиков. Со всей страны, чуть ли не из-за границы приглашали. Понимаете? Поэтому это в высшей степени востребовано. И много других проектов, имея в виду самые разнообразное применение ваших знаний. Поэтому и все другое, сейчас ребята тоже об этом наверняка скажут, будет поддержано. Так что спасибо и вам, и успехов вам. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, меня зовут Рустамова Сагдиана, компетенция администрирования отеля «Золото» чемпионата Европы. Позвольте поблагодарить вас за поддержку в проведении чемпионата мира в Казани в 2019 году. Я была волонтером на чемпионате, затем вступила в движение WorldSkills, что помогло мне работать в отеле по специальности во время обучения. На чемпионате Европы у меня были очень сильные соперники. Это Франция, Австрия, Швейцария. Но мы доказали, что мы сильнее. Уважаемый Владимир Владимирович, было бы здорово, если бы наш метод подготовки был доступен молодежи по всей стране. Это могло бы помочь решить проблему безработицы среди молодежи. Спасибо.
Да. У вас еще раз, какое направление работы?
Администрирование отеля.
Вот. Чрезвычайно важная вещь, имея в виду то, что мы сейчас делаем внутри страны по развитию внутреннего туризма. И я думаю, что для вас это не секрет. Ведь многие наши соотечественники уезжают отдыхать за рубеж именно в силу того, что не хватает определенного востребованного уровня сервиса. Вот это основное, почему люди едут далеко, платят большие достаточно деньги, испытывают там какие-то вопросы, связанные с языковым барьером и так далее. Вот если бы мы смогли с помощью таких, как вы, молодых специалистов, вывести эту работу на современный, достойный наших граждан уровень, это было бы чрезвычайно важно и для экономики, и вообще для социального благополучия на наших граждан, нашей страны. Я желаю вам успехов. Спасибо вам большое. Вот, поздравляю вас еще раз и всего вам самого доброго. Давайте перейдем к основному вопросу. Хочу поблагодарить приглашенных. Мы перейдем к основному вопросу повестки дня. Он посвящен климату, экологии. Темам, безусловно, приоритетным, потому как положение дел здесь в значительной степени определяет качество жизни людей. Как вы знаете, наши основные усилия сегодня направлены на снижение объема загрязняющих выбросов и ликвидацию ущерба природе, который местами копился десятилетиями. Кстати говоря, это касается и свалок. Я еще раз прошу максимально ускориться в ближайшие годы, убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов. В этой связи вот у нас Виктория Валерьевна тоже на связи. Хотел бы и ей задать вопрос. Как идет эта работа по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов?
Уважаемый Владимир Владимирович, в июле на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию национальным проектам вы поручили правительству совместно с регионами принять дополнительные решения, обеспечивающие до конца 2023 года, то есть фактически на год раньше, максимально возможного объема работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов. Таких свалок на 1 января 2018 года было выявлено 191. Это количество подлежащих рекультивации свалок было включено в национальный проект «Экология». Ни для кого не секрет, что свалка в городе в прямом смысле отравляет жизнь людей. За время реализации национального проекта уже ликвидировано 29 свалок в границах городов площадью почти 350 гектаров. Более 2 миллионов человек почувствовали экологический эффект от проведенных мероприятий. Один из наиболее масштабных проектов по рекультивации городской свалки был реализован в Челябинске. В Челябинске была крупнейшая в Европе свалка в границах города, которая содержала 17,5 миллионов кубических метров отходов. Она образовалась в 50-х годах прошлого века, к 80-му году ее потенциал был исчерпан, а фактически прекратили возить мусор на эту свалку только в 2018 году. Я попрошу включить короткий ролик, чтобы наглядно показать результаты этой работы. Владимир Владимирович, вот так эта свалка выглядела еще 2 года назад. Это гора мусора высотой более 40 метров. Площадью свыше 74 гектаров. И в настоящее время после рекультивации это зеленая безопасная территория. Неделю назад жители города провели там первые спортивные мероприятия. Благодаря принятым мерам работы завершены с опережением графика. Я хочу поблагодарить за оперативную работу, за работу фактически в штабном режиме губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, Росприроднадзор и исполнителя этих работ Росатом. Свалки – это не только загрязнение почвы и воды, это еще и серьезное влияние на качество атмосферного воздуха. Вы сказали об этом, Владимир Владимирович, потому что свалки действительно являются одним из основных источников загрязнений атмосферного воздуха. Благодаря проведенным работам в Челябинске сократились выбросы в атмосферу города на 30%. Для Челябинска, который входит в топ-10 городов с наиболее грязным воздухом российских городов, это очень серьезный результат – снижение на 30%. До конца текущего года регионы ликвидируют еще 13 свалок, которые расположены в республиках Татарстан и Чувашия, в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Омской, Рязанской, Тверской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Экологический эффект от рекультивации этих 13 свалок почувствует более 1 миллиона 200 тысяч человек. В следующие два года нам предстоит ликвидировать 149 свалок. Из них на разных этапах рекультивации уже сегодня находятся 53 свалки. Без систематизации подходов, оптимизации процедур и стоимости с такой масштабной задачей очень сложно справиться. Выполняя ваше поручение, Владимир Владимирович, мы решаем несколько задач, связанных с экономией всех ресурсов при гарантированном качестве работ. Во-первых, мы провели работу с регионами по активизации разработки проектно-сметной документации. Во-вторых, проводим работу по оптимизации технологических решений в составе работ по рекультивации в зависимости от характеристик свалок. Это высота свалочного тела и объем накопленных отходов. А также от необходимости строительства очистных сооружений, необходимости строительства подпорных стен и устройства активной системы дегазации. В-третьих, сокращаем сроки проведения экологической экспертизы и включаем требования о приемке результатов работ с обязательным заключением Росприроднадзора на всех этапах рекультивации, с привлечением центров лабораторного анализа и технических измерений. Также принято решение о том, что субъектам будет предоставляться субсидия на ликвидацию свалок с учетом предельной стоимости таких работ на 1 гектар. Предлагаемые меры помогут регионам определить оптимальный набор технологических решений, соответствующих определенному типу свалки, и минимизировать бюджетные расходы. Владимир Владимирович, на примере Челябинска мы увидели, что рекультивированные территории могут вовлекаться в жизнь города. Делать это нужно, на мой взгляд, с учетом мнения людей и, что очень важно, исходя из технической возможности инженерных систем такого полигона. В Татарстане, например, люди выбирают использование рекультивированной свалки для создания ботанического сада либо развития зимних видов спорта. В Тульской области – для создания лесопарковых зон. Считаю, что такую практику нужно поддерживать и учитывать мнение людей по дальнейшему использованию территорий бывших свалок. Важно не забывать, что конечная цель всех мероприятий по экологической реабилитации – это улучшение условий жизни наших граждан. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Спасибо. 2015 года мы этим занимались, и на это направлено, насколько я помню, свыше 4 миллиардов рублей. Но эти деньги пошли на обеспечение фундаментальных интересов людей, на обеспечение сохранения здоровья, их создание благоприятной среды для проживания. На это не жалко денег. Поэтому я надеюсь, что и все планы, которые находятся под вашим контролем, будут реализованы в самое ближайшее время. Что касается непосредственно климата, то подробно обсудить эту тему мы условились еще на Петербургской экономической о трансформации отечественного энергосектора. Поговорим завтра на отдельном совещании. Это очень важная вещь. Мы уже несколько раз подходили к этому снаряду. Завтра поговорим поподробнее. Сейчас рассмотрим наши действия в рамках климатической повестки. Изменение климата – проблема общая, общемировая. Как и многие другие страны, мы видим, ощущаем в этой сфере все угрозы и риски, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты, которая составляет более 60% нашей территории. Более того, в России среднегодовая температура повышается, как мы знаем, и я тоже об этом неоднократно говорил, быстрее глобальной, более чем в 2.5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на 0.5 градуса. А в Арктике скорость потепления еще выше. Все это определяет наш осознанный, серьезный подход к проблеме глобального потепления. Неукоснительное выполнение России всех взятых на себя обязательств и поддержку всех соответствующих международных инициатив мы обеспечиваем и будем обеспечивать в будущем. Прежде всего, речь идет о Киотском протоколе и о Парижском соглашении. По посланию Федеральному собранию поставлена цель в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов сократить. Ну, мы ставим такую амбициозную задачу, сделать его даже ниже, чем в Евросоюзе, но на пути к этой цели мы обязаны решить еще одну задачу. Снижая негативное воздействие российской экономики на глобальный климат, обеспечить максимальные темпы ее роста. Это, на первый взгляд, совсем разные вещи, но именно это должно стать результатом реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 50-го года. Правительство уже подготовило проект соответствующий. На очереди детальный план мероприятий по снижению уровня углеродоемкости национальной экономики. Я прошу сегодня рассказать о ходе разработки плана и конкретных сроках готовности его реализации. Особое внимание хочу обратить на способы сокращения объемов чистой эмиссии парниковых газов. Вариантов здесь множество. Нам не нужно слепо там какие-то устоявшиеся внедрять у себя стандартные схемы. Нужны те, чей совокупный экономический эффект на каждую сокращенную тонну выбросов будет наиболее значимым. И, конечно, мы обязаны грамотно и в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывают текущие и будущие изменения глобальной экономики. Тем более проекты, которые несут прямую выгоду экономике и одновременно с этим обеспечивают заметное снижение выбросов парникового газа. В России такие планы уже реализуются. В нефтяной промышленности. Это, например, утилизация попутного газа. И здесь я хочу еще раз подчеркнуть это, уже говорил об этом неоднократно. Мы впереди, можно сказать, планеты всей, потому что такого объема утилизации попутного газа нет, по-моему, вообще ни в одной стране. Значит, отсюда следует другой вопрос, который мы решаем. Это электрификация газотранспортной и нефтетранспортной инфраструктуры. Активные инвестиции в нефть и газохимию – чрезвычайно важная вещь. В электроэнергетике – программа комплексной модернизации тепловой энергетики. Также запущены проекты по повышению эффективности, энергоэффективности. Мы внедряем новые технологии и материалы в строительстве. Очень важное направление. Мы модернизируем систему теплоснабжения. Переводим на электричество и газомоторное топливо общественный транспорт. Я прошу правительства активизировать эту работу. Ну, вы знаете, мы же об этом много раз говорили. Надо вкладывать деньги в развитие инфраструктуры соответствующей. Не будет инфраструктуры заправок, скажем, газомоторного топлива. Ну и все подвиснет. Нужно обновить планы действий, предусмотрев более амбициозные цели. Целевые показатели. Именно в этих областях сосредоточены наиболее эффективные проекты и по экономическому результату, и по позитивному влиянию на климат. Важно учесть, что меняющаяся структура глобальной экономики ведет и к опережающему спросу на некоторые сырьевые товары. Например, на медь, редкоземельные металлы. Это должно быть отражено и в перспективных планах нашей геологоразведки и добывающего комплекса. Еще один приоритет – дальнейшее развитие зеленой энергетики. Российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире. Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться. Наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов, отливов. Вот сейчас в мире это активно обсуждается. И у нас есть над чем работать здесь. У нас есть абсолютно точно определенные даже конкурентные преимущества здесь. Ну, завтра, может быть, об этом еще раз поговорим. Потенциал занять лидирующие позиции есть у России и на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и, вот я уже сказал, такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего, речь, наверное, идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности. Все эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать. Нельзя забывать и об устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса. Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика, значит, и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть. Плавный. И у нас, у нашей страны есть точно совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему здесь приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шарахания. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергорынке Европы. Ну, как я сказал, мы завтра поговорим на эту тему. Завтра. Значит, очевидно, что для решения проблемы глобального потепления недостаточно просто сократить объемы выбросов. Не менее важны проекты поглощения парниковых газов. Но об этом мы тоже много раз уже говорили. И для их выполнения у России тоже колоссальные возможности. Поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, болот, океана. Он просто колоссальный. И чтобы его реализовать, нам нужно в разы повысить эффективность использования лесов и земель. Ну и здесь, конечно, борьба с пожарами. Нужно наращивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии. Уже было поручение к июлю 2022 года ввести в действие полную регуляторную базу, которая обеспечит реализацию признаваемых на глобальном рынке климатических проектов. И сделать это на нашей территории, конечно. В силу масштаба России, ее места и роли в мире, отечественные климатические проекты представляют огромное поле для международной кооперации. Причем на многие десятки лет вперед. И могут сыграть, прямо скажу, ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. Очевидно, что для запуска таких проектов бизнесу нужны достойные стимулы. В планах так называемые углеродные рынки. Один из них уже создается в пилотном режиме на Сахалине. И этот регион России может стать углеродно-нейтральным уже к 2026 году. Послужить отправной точкой формирования национального рынка торговли углеродными единицами. Критически важен и учет эмиссии и поглощения парникового газа. Созданием национальной системы их мониторинга тоже нельзя затягивать. А для точности климатических данных остро необходимо участие науки. В России уже создается сеть карбоновых полигонов, где отрабатывают контроль эмиссии и поглощения углекислого газа и поглощающей способности всех экосистем. Я прошу правительство сегодня также доложить о разработке федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года. Уважаемые коллеги, все обозначенные мной направления действий требуют не просто внимания, а просчитанных решений, анализа последствий и стоимости предлагаемых мер. Я не случайно подчеркнул про анализ последствий тех шагов, которые мы планируем. Еще раз повторю, задачи снижения негативного воздействия на климат не могут лечь тяжким бременем на бизнес и наших граждан. Наоборот, все принимаемые решения должны стать новым источником роста и технологического развития российской экономики.